С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам повести Алексея Толстого «Гадюка».
Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, на кухне все замолкали. Только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее: «Бывают такие стервы со взведенным курком. От них подальше, голубчики».
С кружкой, зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженную голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитый, как у подростка, встав на табурет, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть у нее длинный поперечный рубец. На спине выше лопатки розово-блестящее углубление, выходной след пули. На правой руке у плеча небольшую синеватую татуировку.
Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее «клейменная». Роза Абрамовна Безикович, безработная, муж ее проживал в сибирских тундрах, буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславны. Третья женщина, Соня Варенцова, или как ее все звали, Лялечка, примиленькая девица, служившая в махорочном тресте, уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславны, бросала гудевший примус. И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна, и Роза Абрамовна, иначе бы кушать лялечки чуть не каждый день пригоревшую кашу.
Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными дикими глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру, в квартире не понимали.
Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна по утрам пьет 60-градусный коньяк. Все могло статься. Вернее, примус у нее был, но она от человека ненавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением управления жил товарищество, это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславне судом и выселением, если еще повторится это антипожарное безобразие, едва не был убит.
Она швырнула в него горящим примусом. Хорошо, что тот увернулся. В половине десятого Ольга Вячеславна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь собачьей радостью и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.
Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства. Голые стены, ни фотографий, ни открыток. Только револьверчик над кроватью. Мебели 5 предметов, 2 стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано. Шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, 2-3 пузырька в порядке на облупленном комоде. На столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке. На постели, казалось, бились и метались весь пол в окурках, посреди комнаты горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом. Это какой-то демобилизованный солдат. Жилец Петр Семенович Морж, служащий из медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславну при помощи вдутия через бумажную трубу в замочную скважину 10 граммов иодоформа. Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной иодоформом. Но этот план не был приведен в исполнение. Побоялись. Так или иначе, Ольга Вячеславна была предметом ежедневных пересудов. Жильцов закипали мелкие страсти. И не будь ее в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же вглубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной. Лялечку допрашивали. Она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа, — говорила ей Роза Абрамовна, — сделают конфету. Да вот поедешь тут в Париж, ах, бог мой!» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки. Петр Семенович Морж выразился про нее. «Ничего, девочка, но дура». «Неправда». Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой. И то, что в 19 лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени, и раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она платочками, вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна, и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит, тут скрывалась какая-то тайна. В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора. Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула.
В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщины. Высокие брови сдвинуты. Цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться. Набрызгала лужу на полу.
«А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла?» Хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна.
Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин,
вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша, с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехались. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколебимое «текс-текс, поживем, увидим». Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам.
Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клёкот, не то обрывок горестного смеха. «Черт знает, что такое!» — проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла.
У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка. У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте, сказал он, спуская на пол собаку. Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. Это, он говорит, ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице, возбужу судебное преследование. Вы не правы, Журавлев. Это не ее кало. И так мы спорили, вместо того, чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность.
В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это черт знает что!» И хлопнула дверь.
— Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали 9.
В 9:00 вечера в отделении милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза. Высокий воротник плотно закрывал шею и подбородок. Часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой.
Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность. В лице ее не было ни кровинки.
Прижав грудь к краю запачканного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием: «Идите на Псковский переулок. Там я натворила и сама не знаю что. Я сейчас должна умереть».
Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер «Велодок». Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку. «А имеется у вас разрешение на ношение оружия?» — для чего-то крикнул он.
Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него.
«Ваше имя, фамилия, адрес?» — спросил он спокойнее.
«Ольга Вячеславовна Зотова». Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на проломной улице дом купца второй гильдии старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже 2 трупа. Связанные электрическими проводами. Самого Зотова и его жены. И наверху бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславны, 17-летней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях. Руки и шея изодраны ногтями. Все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней. И, не торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке. Дом отстоять не удалось. Все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь. Ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками.
Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась.
«Доктор, какие звери!» — и залилась слезами. Через несколько дней она сказала ему: «Двоих не знаю. Какие-то были в шинелях, Третьего знаю. Танцевала с ним. Валька, гимназист. Я слышала, как они убивали папу и маму, хрустели кости. Доктор, зачем это было? Какие звери!
Тише, 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 тише.
Успокойтесь, успокойтесь. Успуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.
Олечку Зотову никто не навещал в госпитале. Не такое было время, не до того. Россию раздирала гражданская война. Прочное житье трещало и разваливалось. Неистовой яростью дышали слова декретов, белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости. В ушах так и стоял страшный крик отца. «Не надо!» Звериный вопль матери, которая никогда в жизни так не кричала. От страха, как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит, и стреляет по ночам за окнами госпиталя. За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана.
Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, под штаниках и шлепанцах. И все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно, он насвистывал яблочко, пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражала беспечность и даже лень. Только жесткие были ястребиные глаза. Из венерического?
Меня убивали, да не убили. Вот почему я здесь.
Ах ты, батюшки, вот так приключение.
Должно быть, было за что? Или так? Бандиты? А?
Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы! На Проломной!
Вон оно что! Помню. Ну, вы бой, девка. Знаете, не поддались. Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить. Разве тогда чего-нибудь добьемся? Столько этого гнусного элемента вылезло. Больше, чем мы думали. Руками разводим. Бедствие. Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие. А жалко. Сами-то из старообрядцев? В Бога веруете? Ничего, это обойдется. Он кулаком постукал о ручку дивана. Вот во что надо верить. В борьбу.
Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно, справедливое, ото всей своей зотовской разоренности. Но под его насмешливо ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.
Он сказал: «То-то, а горяча лошадка. Хороших русских кровей с цыганщиной. А то прожила бы, как все. Жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса. Скука!
А это веселее, что сейчас?
А то не весело. Надо когда-нибудь ведь и погулять. Не все же на счетах щелкать.
Олечка опять возмутилась и опять ничего не сказала. Передернула плечами, уж очень он был уверен. Только проворчала: город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники.
Эка штука, Россия. По всему миру собираемся на конях пройти. Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся. Хочешь, не хочешь, гуляй с нами. Наклонившись к ней, он оскалился диким весельем, блеснули его зубы.
У Олечки закружилась голова. Будто когда-то она уже слышала такие слова. Помнила этот оскал белых зубов. Будто память вставала из тьмы ее крови. Стародавние голоса поколений закричали: «На коней! Гуляй, душа!» Закружилась голова. И опять этот человек сидит в халате с подвязанной рукой. Только горячо стало сердцу, тревожно. Чем-то этот сероглазый стал близок. Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки.
А он, насвистывая, опять стал притопывать пяткой. Разговор был короткий. Скуки ради, в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел.
Слушали первую часть художественного чтения по мотивам повести Алексея Толстого «Гадюка» в исполнении актеров Александра Муратова и Ирины Пономаренко. Продолжение следует. Всего вам самого доброго!